Я вас категорически приветствую. На прошлых выходных «Синий Фил» не вышел по техническим причинам. Ну, в нашем селе на полторы сутки отключили электричество. Поэтому в финале этого выпуска про 4 эпизода «Сопрано». Ну и про один художественный фильм с прошлых выходных. Для малограмотных зрителей очень важный лайфхак. Годами все выпуски «Синего Фила» сопровождаются специальными тайм-кодами, благодаря которым ты можешь смотреть только те новости, которые лично тебе хочется смотреть. Кликаешь на указанный тайм-код и вуаля! Неинтересное пропускаешь, интересное смотришь. Можешь смотреть весь ролик целиком, а можешь не смотреть вообще. У нас свободная страна. Пользуйся! Ну, а мы сегодня узнаем, кто прибрал под свое волосатое крыло Дэвида Финчера и чем он намерен заниматься в ближайшие годы. Что Крис Коламбус думает об эпохе ремейков в целом и о ремейке фильма «Один дома» в частности. И что российский кинематограф выдвинул на очередной «Оскар». Ну и мы немедленно переходим к новостям кино.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Третьего дня стало известно, что Дэвид Финчер заключил эксклюзивный контракт с Netflix и следующие 4 года будет снимать для них фильмы и сериалы. Если кто не помнит, Дэвид Финчер – это режиссер таких отличных фильмов, как «Бойцовский клуб», «Чужой 3», 7, «Исчезнувшая», «Девушка с татуировкой дракона». Ну, в целом, паренек очень толковый. Режиссер выразил надежду, что свежий контракт позволит ему оставаться верным его творческим принципам. По словам Финчера, такие творцы, как он, сегодня выпадают из системы координат Голливуда, который нынче заинтересован только в блокбастерах, собирающих по миллиарду баксов. Если кто не в курсе, кино в США смотрят в основном дети от 13 до 17 лет. Ну и вот как-то так получилось, что в нынешней суровой реальности среднебюджетные творческие картины уже никому и не нужны. Это же дети, им подавай мультики да комиксы. Спасение для себя и для своих коллег Финчер, отечественные кинематографисты, приготовьтесь, видит в стриминговых платформах, дающих площадку для взрослого кинематографа, ну, для того, который отображает культуру взрослых и какие-никакие всеобщие идеи. Ну, а если создавать чисто бизнес-продукт, то, по мнению Финчера, на экранах будут только киногомиксы, «Звездные войны» и «Парки юрского периода». Ну, правда, это и без рассказов Финчера давно очевидно и заметно. Финчер без ложной скромности заявил, что желает работать как Пикассо, пробовать разные вещи, ломать представления о формах повествования, менять режим работы и делать всякие другие крутые штуки. Ну, за чужие деньги почему бы и нет? В начале декабря на Netflix состоится премьера картины Финчера «Манк» с Гэри Олдманом в главной роли. Это черно-белая биографическая драма о жизни и творчестве Германа Манкевича, голливудского сценариста первой половины 20 века. Именно он написал сценарий для фильма «Гражданин Кейн», каковой многие американские критики признают лучшим фильмом всех времен и народов. Ну, для общего развития можешь посмотреть, крайне познавательно. Но такое мнение среди критиков бытует всего лишь потому, что не все в Голливуде посмотрели такие шедевры, как «Викинг» и «Матильда». После гениальной сцены секса в штанах многие кривые американские списки пришлось бы подправить. Ну а так да, гражданин Кейн для своего времени кино весьма примечательное. Финчер шутканул, что если зрители плохо примут Манка, следующие 4 года ему придется заглаживать вину перед Netflix и снимать, что прикажут. Ну а если вдруг он добьется успеха, то задерет нос и дальше будет снимать строго черно-белые фильмы. Работа над Манком не первый эпизод сотрудничества Финчера с Netflix. До этого режиссер снял несколько серий «Карточного домика» и «Охотника за разумом», а также выступил продюсером интересного мультсериала «Любовь, смерть и роботы». Ну а после Манка Финчер займется работой над сериалом, где показана предыстория триллера 1974 года «Китайский квартал». Это картина Романа Полански с Джеком Николсоном и Фэй Данауэй в главных ролях. Сериал расскажет о начале карьеры героя Николсона, когда он только открывает свое детективное агентство в эпицентре американской коррупции и разврата. В работе над сценарием Финчеру поможет Роберт Таун, в свое время работавший над оригинальным фильмом вместе с педофилом Полански. Отрадно, что такие остались еще настоящие творцы. Поэтому есть очень робкая надежда на то, что хоть один фильм в году будет достоин просмотра. Вдруг. Крис Коламбус, режиссер одного из самых знаменитых рождественских фильмов «Один дома», поделился своим авторитетным мнением насчет грядущего ремейка своего детища. Коламбус возмущен творящимся художественным произволом. Он уверен, что ремейк столь долгоиграющей и мощной рождественской сказки, как «Один дома», не имеет никакого смысла. Коламбус нисколько не сомневается, что современным создателям, в отличие от него, не удастся заловить молнию в бутылку. При этом признается, что вторая часть «Один дома» о приключениях юного Кевина в Нью-Йорке, ну, по сути, является ремейком первой части. При этом Коламбус искренне удивлен. Почему студийные гении не желают создать что-нибудь новое, а вместо этого лепят ремейки? Коламбус рассказал, что когда-то прочитал о творческом переосмыслении «Один дома» с рейтингом 18+, который планировал спродюсировать известный весельчак Райан Рейнольдс. Главным героем там был великовозрастный неудачник и раздолбай. Оставшись на Рождество один дома, он решает как следует дунуть травы, но не успевает герой спокойно добить пятку, как в дом вламываются грабители. Проект был назван «Укуренный в одиночку». Подобные выходки Коламбус считает настоящим оскорблением искусства кино и призывает всех смотреть строго его оригинал. Но, невзирая на истошные вопли Коламбуса, новый «Один дома» уже запущен в производство. Главную роль исполнит пухлый Арчи Йейтс, недавно дебютировавший в дурацком фильме «Кролик Джоджо». Ну, это который про Гитлер-Югенд, придуманного Гитлера и кровавых коммунистов. В общем, с нетерпением ждем. Нет. Хотя в 2020 году большинство громких премьер переехали куда-то в туманное будущее, никто не забыл про кинопремии и фестивали. И, конечно же, про самую громкую американскую кинонаграду – «Оскар». 3 дня стало известно, какой фильм представит Россия на этот раз. Глава отечественного оскаровского комитета Владимир Меньшов сообщил, что от России выбрали фильм Андрона Кончаловского «Дорогие товарищи». Картина рассказывает о так называемом новочеркасском расстреле 1962 года. Спровоцированная дефицитом продуктов питания забастовка выходит за пределы завода и перерастает в массовые беспорядки. Правительственная комиссия принимает решение ввести в город армию. Главную роль, работницы местного парткома и ярой коммунистки Людмилы, сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая. Коммунистка Людмила выступает за жесткое подавление протестующих. На улицах гремят выстрелы, а малолетняя дочь главной героини пропадает без вести. Вот тут-то коммунистическое мировоззрение Людмилы и пошатнулось. По словам Кончаловского, он знает о событиях в Новочеркасске еще с 1962 года, но недавно задумался о них вновь, когда, будучи в Италии, ставил трагедию Софокла с Юлией Высоцкой в роли Антигоны. По словам режиссера, в процессе работы он понял, что его жена Юлия – выдающаяся трагическая актриса. А еще на желание Кончаловского снять «Дорогих товарищей» повлияла работа над его же фильмом «Рай». В интервью режиссер подчеркнул внутреннее противоречие главного героя фильма «Рай». С одной стороны, он интеллигентный, умный, образованный человек и даже любитель Чехова, а с другой стороны, отпетый нацист. По словам Кончаловского, признавшегося в любви к этому персонажу, хороший в основе человек, фанатически преданный идее нацизма, не может в результате не прийти к личной катастрофе. Именно тогда режиссер и задумался, какое зеркальное отражение этого характера могло бы быть в России. Как многие уже сообразили, проведена во всех смыслах замечательная и художественно оформленная параллель между нацистами и коммунистами. После выдвижения «Дорогих товарищей» от России на «Оскар» Кончаловский выразил сомнение, что фильм сможет взволновать западного зрителя, не знающего, что такое Советский Союз и Россия. Ну и тут же признался, что ему дорого мнение соотечественников и коллег в Оскаровском комитете, а также тот факт, что они поняли фильм, который он сделал о поколении наших родителей, прошедших войну, разрушивших нацизм и затем восстановивших страну в кратчайший срок. Вот как все это уживается в одной голове, понять невозможно. Ну а более подробно и предметно о фильме «Дорогие товарищи» мы в скором времени побеседуем с Клим Санычем Жуковым. Следите за новостями. Ну а теперь, что же можно посмотреть на этих выходных? Сериал «Сопрано» в правильном переводе «Гоблина» стремительно приближается к финалу. Ко всем предыдущим сезонам, ну и к шестому, тоже можно приобщиться на сервисах «Винг» и «Амедиатека». 13-й эпизод под названием «Сопрано Home Movies», то есть «Домашние фильмы Сопрано». Бедняга Фил Леотардо так распереживался и измучился с гомосексуалом Вита, что его хватил сердечный приступ. Теперь Фил серьезно начинает задумываться о пенсии и внуках.
А в это время Тони с Кармелло едут праздновать день рождения Тони в домик на озере в гости к Бобби и Дженнис. Бобби дарит боссу отличную автоматическую винтовку, и сразу после стрельбы в лесу парни отправляются на семейный ужин с любимой сестренкой Дженнис, где, как только все выпьют, события приобретут крайне интересный оборот. 14-й эпизод под названием «Stage 5», ну, то есть, по-нашему, «Пятая стадия». Всем становится ясно, что Джонни Сек уже никогда не займет должность босса, а Фил хочет отойти от дел по состоянию здоровья. В нью-йоркской семье начинается нешуточная борьба за должность дона. И, как обычно, опасность грозит даже парням из семьи Сопрано. А Кристофер, забравшийся в кинобизнес, наконец-то завершает свой фильм «Тесак». Премьера в Нью-Йорке. Успех и поздравления со всех сторон. Но чуткая Кармелла углядела в фильме недвусмысленные намеки на любовный треугольник Тони, Кристофер, Эдриана, о чем сразу сообщила мужу. Тони, вот уже 6 сезонов пытающийся разобраться со своими тараканами, теперь вынужден задуматься еще и насчет бардака в башке у Кристофера. 15-й эпизод под названием «Remember When», что по-нашему значит «А помнишь тогда?» ФБР начинает расследовать убийство 25-летней давности, и Энтони Сопрано вместе с дядей Поли срочно отъезжают на юг. На югах Тони начинает сомневаться в преданности дяди Поли. А ведь когда-то маленький Тони очень хотел быть похожим на дядю Поли. Ну а в семье Лупертаци одна за другой идут кадровые перестановки. И кто будет главным, непонятно уже никому. 16-й эпизод под названием «Chasing It» посвящен большим деньгам, большим долгам и еврейскому другу Сопрано Хэшу Рапкину. Хэш одолжил Тони 200 тысяч баксов, которые тот благополучно спустил на азартные игры. Как говорится, хочешь потерять друга, дай ему денег в долг. Занятые деньги Энтони ставит на всякое. Атмосфера у него дома накаляется и ничем хорошим не закончится. Коллекция добротных фильмов, в правильном переводе Гоблина, пополнилась отличным боевиком «Идентификация Борна». У бороздящих Средиземное море возле Марселя итальянских рыбаков необычный улов. Из моря вынимают Мэтта Дэймона с двумя огнестрельными ранениями и напрочь отшибленной памятью. Еще и в ногу ему кто-то зашил капсулу с номером ячейки в швейцарском банке. Добрые итальянские моряки дают голливудскому бедняге денег на проезд до Цюриха. Уже в банке герой выясняет, что он вовсе не Мэтт Дэймон, а Джейсон Борн. И тут же догадывается, что кто-то очень сильно хочет его убить. И внезапно выясняет, что Джейсон Борн сам, кого хочешь, убьет. Непонятно только одно. Сколько еще рож нужно разбить и сколько голов прострелить, чтобы наконец-то узнать, кто все эти люди и что им надо от бедного Джейсона? Фильму почти 20 лет, но это никак не мешает ему и по сей день оставаться образцом в жанре боевиков. В свое время Борн изрядно поднял планку качественного экшена и зверского мордобоя. Зови друзей, боевых подруг. Освежай впечатление в правильном переводе Гоблина. А на сегодня все. Удачных выходных. До новых встреч.